В гелиотроповом свете молний летучих на небесах раскрывались дымные тучи. На косогоре далеком призрак дубравы, в мокром лугу перед домом белые травы. Молнии мраком топило, с грохотом грома ливень свергался на крышу полночного дома. И металлически страшно в дикой печали гуси из мрака кричали. Иван Алексеевич Бунин прожил в литературе долгую жизнь. Почти 70 лет из тех 83, которые были отведены ему природой. Он знал Толстого, Чехова, был ровесником Горького и Куприна, современником Твардовского и Паустовского. И, между прочим, такое забавное наблюдение. Родился он в 1870 году, то есть в тот год, когда родился Владимир Ильич Ленин. А умер он в 1953 году, то есть когда умер Иосиф Виссарионович Сталин. Вот такой период охватывает его жизнь. Ему приходилось так или иначе общаться и сотрудничать с самыми разнообразными людьми, принадлежащими к противоположным направлениям в литературе и в политике. Но в конечном счете он прожил жизнь одиноким волком. Недаром Валентин Катаев, считавший себя его учеником, и как бы к Катаеву ни относиться, я считаю, что его «Трава забвения» – это едва ли не лучшее, что написано о Бунине. Потому что в художественной наблюдательности Валентину Катаеву не откажешь. Так вот, он обращал внимание на то, что у него были волчьи уши. Внешне он был весьма привлекателен и аристократичен. Его любили очень многие женщины, и он любил многих. Совершенно ясно, что «Темные аллеи» не мог бы написать человек, не обладающий значительным душевным опытом. Но характер у него был тяжелый для него самого и для всех окружающих. Иногда объясняют это помещичьим мировоззрением. Сам Бунин говорил, это очень смешно, я никогда в жизни не был помещиком. И в самом деле не был. Предки его были. Воистину, в конце 19 и в начале 20 века не было более неимущего класса, чем дворянство. Как бы ни отнестись к Некрасову, посему он написал в свое время, порвалась цепь железная, порвалась, расскочилась, одним концом по барину, другим по мужику. По барину тоже достаточно крепко хлопнуло, поэтому дворяне в своих усадьбах, так сказать, доживали полунищую жизнь. Да, конечно, он гордился тем, что происходит из семьи, занесенной в так называемую шестую бархатную книгу, наряду с такими фамилиями, как Воейковы, Столыпины, Арсеньевы. Недаром он своему альтер-эго в романе «Жизнь Арсеньева» дал фамилию именно Арсеньев. Арсеньевы записаны в той же шестой дворянской книге. К роду Буниных принадлежала поэтесса начала века 19-го Анна Бунина. Незаконнорожденным отпрыском Афанасия Бунина от турчанки Сальхи был, как известно, Василий Андреевич Жуковский. Все предки действительно были помещиками. Что касается отца Алексея Николаевича, то он не только умудрился пустить своих детей по миру, пропил и проиграл в карты состояние свое и жены, допился до белой горячки и стрелял в свою несчастную жену, которая от страха забилась на дерево и спаслась только тем, что вовремя с этого дерева упала. Отца, несмотря на все это, Иван Алексеевич обожал, любил и мать, но тем не менее мог с юмором рассказывать вышеупомянутый жуткий эпизод. Это нам передала в своих воспоминаниях Ирина Владимировна Адоевцева. В 1874 году Бунины переехали в свое последнее поместье на хутор со зловещим названием Бутырки Елецкого уезда Орловской губернии. Как он пишет в своей автобиографии, здесь, среди моря трав и цветов, в глубочайшей полевой тишине, протекло его детство. Отсюда его великолепное знание природы и его любовь к ней. Мы сейчас природы почти не знаем, в своих каменных джунглях живя. Бунину повезло, он видел еще вот эту русскую природу, еще не доведенную до такого состояния, до которого она доведена сейчас. Их было трое братьев. Юлий зачем-то стал народником. Евгений женился на дочери крестьянина Винокура и занялся сельским хозяйством. Братья были старше Ивана Алексеевича. Юлий на 13, а Евгений на 12 лет. Юлий был его воспитателем и наставником, и Иван Алексеевич очень ему обязан многим. В Бутырках царил культ Пушкина, Лермонтова, Жуковского, Полонского. Первые стихи Ивана Алексеевича были чрезвычайно слабы и уходили целиком корнями в XIX век. Печататься он начал в журнале «Родина», 1887 год, номер 8. И первое стихотворение было, как это ни странно, «Над могилой Надсона». Казалось бы, Надсон и Бунин – это вообще стопроцентные антиподы. Ну, сделаем поправку на то, что это писал совсем молодой человек. Собственно, в этом стихотворении звучат даже не столько надсоновские интонации, сколько интонации поэтов начала века. Кусочек. «Над могилой Надсона». Потом он отрекался от этого стихотворения и указывал, что его первое стихотворение совсем другое. Но никуда не денешься, установлено документально. Это его первая публикация. «Угас поэт в расцвете силы, заснул безвременно певец. Смерть сорвала с него венец и унесла под свод могилы. В Крыму, где яркие небосводы, он молодые кончил годы, и скрылись в урне гробовой его талант могучий, сильный, и жар души любви обильной, и сны поэзии святой». Ну, тут не то пушкинские, не то лермонтовские интонации чувствуются. Слава богу, не интонации Надсона. Позднее он отзовется о Надсоне весьма безжалостно. «Пусть яд безжалостных сомнений в душе истерзанной замрет. Это казалось мне дурным пустословием». Это уже он пишет от лица Арсеньева. Но это пишет уже зрелый мастер, беспощадный к дурному вкусу и художественным промахам. Когда он поступил в Елецкую гимназию, он был помещен отцом в нахлебники к мещанину Бякину. И вот там звучали другие имена – Никитина, Кольцова. Поэтому, отрекаясь в дальнейшем от Надсона, Бунин указывает на первое свое стихотворение «Деревенский нищий» в том же самом журнале «Родина», но то был 8 номер, а это 20. В нем чувствуются уже совершенно другие интонации. «В стороне от дороги, под дубом, под лучами палящими спит, в зипунишке заштопанном грубо, старый нищий, седой инвалид. Изнемог он от дальней дороги и прилег под межой отдохнуть. Солнце жжет истомленные ноги, обнаженную шею и грудь. Видно, слишком нужда одолела, видно, негде приюта сыскать. И судьба беспощадно велела со слезами по окнам стоять. Не увидишь такого в столице, тут уж впрямь истомленный нуждой. За железной решеткой в темнице редко виден страдалец такой. В долгий век свой немало он силы за тяжелой работой убил, но, должно быть, у края могилы уж не стало хватать ему сил. Он идет из селения в селение, а мольбу чуть лепечет язык. Смерть близка уж, но много мучения перетерпит несчастный старик. Он заснул, а потом со стенанием «Христа ради, проси и проси!» Грустно видеть, как много страдания и тоски, и нужды на Руси. Ну, естественно, бы было видеть под такими стихами, например, подпись Ивана Никитина, а не Бунина. Но это тоже совсем молодой Бунин. Гимназия в Ельце была далеко не царскосельским лицеем. Иван Алексеевич проучился там 4 класса, и на этом его образование закончилось, что не помешало ему стать в дальнейшем достаточно культурным и образованным человеком. В основном мы за это должны быть благодарны его старшему брату Юлию, который был очень строгим наставником. Стихи Бунина до 900 года целиком в традициях 19 века, но уже проявляются интонации поэтов более высокого порядка, на порядок выше, таких как Фет, как Полонский. Вот, например, такое стихотворение молодого Бунина «Цыганка». «Впереди большак, подвода, старый пес у колеса, впереди опять свобода, степь, просторы, небеса. Но притворщица отстала, ловко семечки грызет. Говорит, что в сердце жало, яд горючий унесет. Говорит, а что ж играет яркий угольный зрачок? Солнцем, золотом сияет, но бесстрастен и далек. Сколько юбок, ногу стройно облегает башмачок. Стан струится беспокойно, и жемчужно смуглость щек. Впереди большак, подвода, старый пес у колеса. Счастье, молодость, свобода, солнце, степи, небеса. Ну, интонации Полонского немножко прослушаются. Прямо можно добавить: мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Но уже в это время, перед самым началом 20 века, у него появляются и такие интонации, которые вполне оценил Лев Николаевич Толстой. Ну, Лев Николаевич был таким человеком, который вообще говорил, что писать стихи — это все равно, что идти за плугом, приплясывая. Но, тем не менее, настоящих поэтов он ценил. Оценил вот такие стихи у Бунина. «Не видно птиц, покорно чахнет лес опустевший и больной. Грибы сошли, но крепко пахнет во врагах сыростью грибной. Глушь стала ниже и светлее, в кустах свалялась трава. И под дождем осенним тлея чернеет темная листва. А в поле ветер, день холодный, угрюм и свеж, и целый день скитаюсь я в степи свободной, вдали от сел и деревень. И убаюкан шагом конным, с отрадной грустью внемлю я, как ветер звоном однотонным гудит, поет стволы ружья». А вот над этими стихами молодого Бунина плакал Горький. Правда, над чем он только не плакал. «Ту звезду, что качалась в темной воде, под кривою ракитой в заглохшем саду, огонек до рассвета мерцавший в пруде, я теперь в небесах никогда не найду. В то селение, где шли молодые года, в старый дом, где я первые песни слагал, где я счастья и радости в юности ждал, я теперь не вернусь никогда, никогда». Чтобы как-то прожить, в это время Бунин сотрудничает в газетах, строчит передовицы для Орловского вестника, живет в страшной бедности. С середины 90-х годов Бунин начинается по существу как художник. В его стихах отражается дыхание полей, их ароматы, краски, которые горожанину недоступны. Вот одно из стихотворений, в которых уже проявляется Бунин как настоящий художник. «То разрастаясь, то слабея, гром за усадьбой грохотал, шумела тополей аллея, на стекла сумрак набегал, все ниже тучи наплывали, все ощутительней, свежей порывы ветра обвивали дождем и запахом полей, в полях хлеба к межам клонились, а из лощины, из садов отсюду с ветром доносились напевы ранних соловьев. Но вот по тополям и кленам холодный вихрь пролетел, сухой бурьян зашелестел, окно захлопнулось со звоном, блеснула молния огнем, и вдруг под самой крышей дома раздался треск короткий грома и тяжкий грохот. Все кругом затихло сразу и глубоко, сад потемневший присмирел, и благодатно и широко весенний ливень зашумел. На меже низко наклонились хлеба в полях, а из садов все так же звучно доносились напевы ранних соловьев. Когда же медленно слабее, дождь отшумел и замер гром, ночь переполнила аллеи благоуханием и теплом. Пар неподвижный и пахучий стоял в хлебах. Спала земля, заря чуть теплилась под тучей полоской алого огня, а из лощин, где распускались во тьме цветы, и из садов лились и в рощах отдавались все ярче песни соловьев. Одно время его одолевает стремление опроститься, стать толстовцем. Он даже начал осваивать бандарное ремесло, то есть бочки сколачивать. Поехал в Ясную Поляну, чтобы встретиться со Львом Николаевичем. Он ему решительно отсоветовал опрощаться. Эту идею он оставил. Переселился вслед за братом Юлием в Харьков, потом в Полтаву, где работал библиотекарем земской управы, потом земским статистиком. Катается по Украине, печатается в разных газетах и журналах. В январе 95 года, бросив службу, он впервые попал в Петербург. В 1898 году он женился на своей первой жене, Анне Николаевне Цакни. Красивая гречанка такая была. Ну, видимо, взаимопонимания особенного у них не было. Прожил он с ней в Одессе 1,5 года. И потом они разошлись. Но, тем не менее, мы именно ей обязаны некоторыми шедеврами. Расставанием с ней, очевидно, навеяны стихи, которые потом стали известным романсом Рахманинова. «Как светла, как нарядна весна, погляди мне в глаза, как бывало, и скажи, отчего ты грустна, отчего ты так ласково стала, но молчишь ты, слаба, как цветок. О, молчи, мне не надо признания, я узнал эту ласку прощания. Я опять одинок». Ну, рахманиновский романс, наверное, помните. Скорее всего, уже не к ней, а к другой женщине, к Варваре Пащенко, которую он очень любил, которая под именем Лики выведена в жизни Арсеньева. Посвящено другой, одной из самых таких известных его стихотворений, которое почему-то в свое время подверглось критике, а между тем это, по-моему, один из его настоящих шедевров. Одиночество. И ветер, и дождик, и мгла над холодной пустыней воды. Здесь жизнь до весны умерла, до весны опустели сады. Я на даче один, мне темно за мольбертом и дует в окно. Вчера ты была у меня, но тебе уж тоскливо со мной. Под вечер ненастного дня ты мне стала казаться женой. Что ж, прощай. Как-нибудь до весны проживу я один, без жены. Сегодня идут без конца те же тучи, гряда за грядой. Твой след под дождем у крыльца расплылся, налился водой. И мне больно глядеть одному в предвечернюю серую тьму. Мне крикнуть хотелось во след: «Воротись, я сроднился с тобой!» Но для женщины прошлого нет. Разлюбила и стал ей чужой. Что ж, камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку купить. Известный поэт К.Р., великий князь Константин Константинович Романов, возмущался по этому поводу. Что это такое ему? У человека любимая женщина ушла, а он про собаку. Ну, по-моему, все достаточно естественно. Это чуть ли не у Леца был такой афоризм. Купите себе собаку, это единственная возможность быть любимым за деньги. Кстати, эту собаку чаще всего поминали у Бунина, как будто у него других стихов не было. Ну, у Вертинского есть нечто похожее, тоже от него ушла любимая женщина. Вот куплю я в субботу собаку, буду петь по ночам псалом, закажу себе туфли к фраку, ничего, как-нибудь проживем. Так тут какая-то реминисценция из Бунина совершенно четко прослушивается. Он символизм и приближенных к нему поэтов в упор не видел и не желал видеть. Хотя был знаком и с Брюсовым, и с Блоком, и с Бальмонтом. Стихи Брюсова он считал совершеннейшей белибердой. Блока и в молодости-то называл дебилом. А когда 12 Блок написал, так он вообще сказал: «Ну что это такое за стихи? У Катька с Ванькой в кабаке, у Яйкеренки есть в чулке». Особенно возмущался: «В белом венчике из роз впереди Иисус Христос». Он русского языка не знает, не в венчике, в веночке. Венчик – это что-то другое. У Бунина чутье языка было совершенно удивительное. А про Бальмонта он вообще говорил, что у него вместо мозгов хризантема. Брюсов, правда, позволил себе вышутить один бунинский сонет. Брюсов, как известно, не умирал от скромности. и заявлял где-то, что хорошие сонеты, правильные, умеют в России писать только два человека. Как он сказал, я и Максимилиан Воложин. На первом месте поставил, естественно, себя. Кстати говоря, Бунин прислушался к брюсовской критике и даже сломал последнюю строчку Катрена вот в этом сонете. На высоте, на снеговой вершине, я вырезал стальным клинком сонет. Проходят дни, быть может, и до ныне снега хранят мой одинокий след. На высоте, где небеса так сини, где радостно сияет зимний свет, глядело только солнце, как стилет, чертил мой стих на изумрудной льдине. И весело мне думать, что поэт меня поймет, пусть никогда в долине его толпы не радует привет. На высоте, где небеса так сини, я вырезал в полдневный час сонет лишь для того, кто на вершине. Чувствуете, что одной стопы в последней строчке не хватает. У него было сперва так, лишь для того, кто бродит на вершине. Брюсов по этому поводу сказал, это что, для туристов, что ли? Он это слово «бродит» убрал. Вот так на высоте, на снеговой вершине он и стоит в Серебряном веке одиноким путником. То есть ни к каким литературным течениям он принципиально не примыкал и держал ориентацию в основном на классику, на XIX век. Два человека, о которых Бунин говорил с неизменным уважением, это Толстой и Чехов. Достоевского он почему-то утробно ненавидел и в молодости, и в старости. Да и про Чехова драматурга высказывался так. Не надо ему писать о дворянах, ничего он в этом не понимает. И где он в России нашел вишневые сады? В самом деле, пожалуй, в России вишневых садов и нет. О Чехове, о его доме в Ялте есть один хороший сонет. Художник. Хрустя по серой гальке, он прошел покатый сад, взглянул по водоемам, сел на скамью. За новым белым домом хребет Яйлы и близок, и тяжел. Томясь от зноя, грифельный журавль стоит в кусте. Опущена косица, нога как трость. Он говорит, что птица, не дурно бы на Волгу, в Ярославль. Он, улыбаясь, думает о том, как будут выносить его. Как сизы на жарком солнце траурные ризы, как желт огонь, как бел на синем дом. С крыльца с кадилом сходит толстый поп, выводит хор. Журавль, пугаясь хора, защелкает, завьется от забора. И ну плясать и стукать клювом в гроб. В груди першит, с шоссе несется пыль, горячая, особенно сухая. Он снял пенсне и думает, перхая, дас, водевиль, все прочее есть гиль. Как он пишет в одной из своих автобиографий, с 907 года жизнь со мной делит Вера Николаевна Муромцева. Но они сперва обвенчаться не могли, поскольку он еще не был разведен с прежней женой. С тех пор жажда странствовать и работать, пишет он, овладела мной с необыкновенной силой. Много раз бывал в Турции, в Греции, в Египте, изъездил всю Европу. Три зимы провел на Капри. С Горьким он вроде бы и дружил, но к стихам Горького относился весьма иронически. Такой разговор у него как-то с Шаляпиным произошел. Шаляпин ему сказал: «Ваня, почему ты надо мной насмехаешься? Почему ты зовешь меня, ой ты гой, еси добрый молодец?» На что Бунин ему сказал: «А не дружи со всякими Горькими и Андреевыми. Помни, кто ты и кто они. Ты великий артист, а они беллетристы». Рецензируя сборник стихотворений 1903-1906 года, Блок, так многократно обруганный Буниным, обращает внимание на восточные стихи Бунина. Пишет, что у Лермонтова есть свой Восток, свой и у Бунина. Настолько живо, индивидуально и пышно его восприятие. Например, вот такие стихи. «Он на клинок дохнул, и жало его сирийского кинжала померкло в дымке голубой. Под дымкой ярче заблистали узоры золота на стали своей червонной резьбой. Во имя Бога и пророка прочти, слуга небес и рока, свой бранный клич. Скажи, каким девизом твой клинок украшен?» И он сказал: «Девиз мой страшен, он тайна тайн, Элиф, Лам, Мим. Элиф, Лам, Мим, но эти знаки темны, как путь в загробном мраке. Сокрыл их тайну Мохаммед. «Молчи, молчи», — сказал он строго. «Нет в мире Бога, кроме Бога. Сильнее тайны силы нет». Сказал, коснулся я таганом чела под шелковым тюрбаном, окинул жаркий от Майдан ленивым взглядом хищной птицы и тихо синие ресницы опять склонил на ятаган. От Майдан это Константинопольский базар стамбульский. Иногда он живет и в деревне, где видит полное запустение бывших дворянских имений. Об этом многие поэты писали. Очень хорошую картину вот этих запущенных имений в свое время давал Иннокентий Федорович Анненский. Но они с Буниным были достаточно далеки друг от друга. Но поскольку видели одно и то же, то есть сходные мотивы в стихах. В гостиную сквозь сад и пыльные гардины струится из окна веселый летний свет. Хрустальным золотом ложась на клавесины, на ветхие ковры и выцветший паркет. Круг дома глушь и дичь, там клены и осины, приют и горлинок, шиповник, бересклет. А в доме рухлядь, тлен, повсюду паутины, все двери заперты, и так уж много лет. В глубокой тишине, таинственно сверкая, как мелкий перламутр, беззвучно моль плывет. По стеклам радужным, как бархатка сухая, тревожно бабочка лиловая снует. Но фортки нет в окне, и рама в нем глухая. Тут даже моль недолго наживет. Ну и аналогичные есть стихи в более позднее время. Кошка в крапиве за домом жила, дом обветшал и молчал, как могила. Кошка в него по ночам приходила и замирала напротив стола. Стол обращен к образам, позабыли. Стол как стоял, так остался. В углу каплями воск затвердел на полу, это горевшие свечи оплыли. Помнишь, лежит старичок-холостяк, кротко закрыты ресницы, и кротко в черненький галстук воткнулась бородка. Свечи пылают, дрожит нависающий мрак. Темен теперь этот дом по ночам. Кошка приходит и светит глазами. Угол мерцает во тьме образами, ветер шумит по печам. Хотя Брюсов и обмолвился как-то, что правильные сонеты умеют писать только он и Волошин, но, как вы видели, правильные сонеты есть и у Бунина, кстати, есть и у Вячеслава Иванова, и у многих других. Где-то накануне Первой мировой у него появляются новые неожиданные интонации. В этих стихах уже с фонарями не отыщешь чужого влияния. Это действительно чистый Бунин, никто больше другой таких стихов не писал. Плакала ночью вдова, нежно любила ребенка, но умер ребенок. Плакал и старец-сосед, прижимая к глазам рукава. Звезды светили, и плакал в закуте козленок. Плакала мать по ночам, плачущей ночью к слезам побуждает другого. Звезды слезами текут с небосклона ночного. Плачет Господь, рукава прижимая к очам. Или вот такое, где просто мурашки бегут по спине от ощущения какой-то леденящей тайны. Кто-то сказал, возражая на слова холодности Бунина, это пламя, заключенное в ледяном сосуде. Ну, это действительно так. Чувством большого художника отсюда устранена всякая сентиментальность, и наоборот получается экстракт, может быть, чистого чувства. Такое удивительное стихотворение. Трудно объяснить даже, о чем это. Но действительно, мурашки бегут по спине. Это волчьи глаза или звезды в стволах на краю перелеска. Полночь, поздняя осень, мороз. Голый дуб надо мной весь трепещет от звездного блеска. Под ногою сухое хрустит серебро. Затвердели, как камень, тропинки за лето набитые. Ты одна, страшной сказки осенней коза. Расцветают, горят на железном морозе несытые волчьи божьи глаза. Революцию и гражданскую войну Иван Алексеевич отверг как братоубийство и дьявольщину. Об этом он достаточно хорошо написал в своих «Окаянных днях». Из Петербурга он уехал, жил долгое время в Одессе, Стихи, написанные в январе 16-го года, звучат каким-то жутким пророчеством. Например, такое вот. Сон епископа Игнатия Ростовского. «Изрину князя из церкви соборная в полночь». Летопись. «Сон лютый снился мне. В полночь в соборном храме из древней усыпальницы княжой шли смерды-мертвецы с дымящими свечами, гранитный гроб несли, тяжелый и большой. Я поднял жезл, я крикнул: в доме Бога, владыка я, презренный род, стоять! Они идут, глаза горят, их много, и ни один не обратился вспять». Это почти предчувствие того, что с ним случилось. Если бы не художник Нилус, который бесконечно звонил в Ревком, звонил самому Луначарскому и добыл охранную грамоту на дом Бунина, которую прямо на дверях повесили в Одессе. Он не скрывал своих отрицательных взглядов в отношении революции и мог бы и не сносить головы. Валентин Катаев очень часто общался с Буниным, и вот он описывает такой момент. «К особняку подошел отряд вооруженных матросов и солдат особого отдела. Увидев в окно синие воротники и оранжевые распахнутые полушубки, Вера Николаевна бесшумно сползла вдоль стены вниз и потеряла сознание. А Бунин, резко стуча каблуками по натертому паркету, подошел к дверям, остановился на пороге, как вкопанный, странно откинув назад вытянутые руки со сжатыми изо всех сил кулаками, и судороги пробежали по его побелевшему лицу с трясущейся бородкой и страшными глазами. Если хоть один осмелится перешагнуть порог моего дома, не закричало, как-то ужасно проскрежетал он, играя челюстями и обнажив желтоватые, крепкие, острые зубы, то первому же человеку я собственными зубами перегрызу горло, и пусть меня потом убивают, я не хочу больше жить. Мне тут же вспомнились строки его стихов: «Веди меня, вали под нож в единый мах, не то держись, зубами всех заем не оторвут». «И я ужаснулся», как пишет Катаев, он в это время был там. Но все обошлось благополучно. Особисты прочитали охранную грамоту с советской печатью и подписью, очень удивились, даже кто-то негромко матюкнулся по адресу Ревкома, однако не захотели идти против решения священной для них советской власти и молча удалились по притихшей безлюдной улице мимо еще по-зимнему сухих стволов белой акации с грубо черно-серой корой, в глубоких трещинах которых угадывалась нежная лубяная желтизна. Дальнейшие события ожесточили его еще больше. Почему-то особенно подействовало на него то, что кто-то разбил окно у него, а между окнами хранился фунт дорогого турецкого табаку, который он всегда курил. И этот фунт табаку утащили, почему-то это переполнило чашу его терпения. И, наконец, на палубе французского парохода он решил покинуть родину и оказался таким образом во Франции. К сожалению, даже вот в этом девятитомнике почти нет стихов Бунина, написанных в эмиграции. Очень небольшое количество. Ну, можно бы было себе представить, что его талант мужал и совершенствовался с каждым годом. Но как-то за рубежом он больше писал прозу. Он написал там «Жизнь Арсеньева», за которую ему Нобелевскую премию дали. Но он был таким человеком широкой души, что надолго ему этой Нобелевской премии не хватило. Он ее раздавал направо и налево. Потом в Париже стало жить слишком дорого, они перебрались в Прованс. Многие русские эмигранты почему-то жили в Провансе. Вот в Грассе он снимал небольшую виллу. Там он пишет великолепную прозу в основном. Не идя ни на какое сотрудничество с оккупантами, он живет там в Грассе в лютой бедности. Пользуется услугами русского дома в Жуан-Ле-Пен. Но это тоже своего рода дом старчества. Георгий Иванов описывает, как Бунин приезжал в вот этот русский дом в Жуан-Ле-Пен. Кстати, очень многие символисты и акмеисты Бунина никак не хотели признавать поэтом. Они высоко ценили его за его талант прозаика, но Георгий Иванов позволял себе ему, старому человеку, в глаза говорит, что он не считает его поэтом. Умирать ему очень не хотелось. Умер он просто от того, что естественные силы организма иссякли. Перед смертью читал Толстого, которого всегда обожал, но ему попались на глаза страницы «Воскресения», в которых иронически описывается церковная служба. И он все время повторял, как он мог. Близко около Бунина находился в последние годы его жизни небезызвестный Александр Бахрах. Чем он был известен? Ну, во-первых, перепиской с Мариной Ивановной Цветаевой. А кроме того, он был какое-то время при Бунине чем-то вроде секретаря. Вот такой номер журнала «Слово», 10-й номер за 900-й год. Он почти весь посвящен Бунину, и тут вот есть и воспоминания Бахраха и многих других. Одно время была у него такая идея, что хотелось ему вернуться на родину. Он очень ценил талант Алексея Толстого. Когда Алексей Толстой написал Петра I, то значит, Бунин ему послал телеграмму, то есть неизвестно, послал или нет, но такая телеграмма, черновик остался. Текст был такой: «Алеша, хоть ты и проститутка, а настоящий писатель». Он встречался с Симоновым, который там усиленно агитировал его вернуться на родину. Может быть, он бы и пошел на это дело, но это был 47-й год, и поэтому в конце 47-го года, как известно, вышло знаменитое постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», где шельмовали Ахматову, и после этого Бунин решил, что нечего ему там делать. Симонов вместе с Валентиной Серовой посещали его, встречались в ресторане. Но так он в Россию и не вернулся. Как пишет Вера Николаевна в своих воспоминаниях, умер он на рассвете, просто не проснувшись. 83 года ему было, у него уже иссякли естественные силы организма. Ноги были холодные. Вера Николаевна вспоминает, что последние годы жизни надо было его, так сказать, на руках в ванну выносить, чтобы помыть. Так он лег и не проснулся. Она лежала у него в ногах, чтобы согревать ему холодеющие ноги. Проснулась, его уже нет в живых. Как завещание Бунина звучат его великолепные стихи. «Молчат гробницы, мумии и кости, лишь слову жизнь дана. Из древней тьмы на мировом погосте звучат лишь письмена. И нет у нас иного достояния. Умейте же беречь, хоть в меру сил, в дни злобы и страдания, наш дар бессмертный – речь». В самом деле, в такие дни, когда недостает нам кислорода для дыхания, единственный кислород, которому мы можем преподать, это бессмертные слова наших замечательных поэтов. Иван Алексеевич Бунин не затерялся среди множества поэтов начала 20 века, хотя он упорно держался от них в стороне. Сейчас совершенно ясно, что это большой художник,